Андрей Дегтяренко, наш новый гость, редактор программы «Донбасс Реалии», главный редактор реальной газеты в Луганске, которая выходила, собственно, сам луганчанин. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Хотим поговорить о том законопроекте, который был проголосован в пятницу в первом чтении Верховной Рады Украины, вызвал бурное обсуждение в зале, во всех возможных эфирах, вне зала Верховной Рады. Там были различные пикеты, митинги, столкновения, пылали дымовые шашки. А вот мы хотим понять, что же все-таки внутри этого законопроекта. Андрей, что ты вынес для себя основное?
Ну, во-первых, то есть, да, у всего есть свои положительные и отрицательные стороны. У этого законопроекта очень много подводных камней в нем внутри заложено, как мне кажется. Именно поэтому такое было бурное обсуждение, такое было проблемное его принятие. Самое большое, что меня расстроило, разочаровало даже, да, это вот показало в очередной раз, что власть украинская, вот президентская вертикаль, она принимает решения, особенно судьбоносные, особенно те, которые касаются большого количества людей, не только выходцев с Донбасса, не только людей, которые живут на оккупированной территории, на освобожденной территории. В общем, огромное количество украинцев не принимает участие в хоть каком-то обсуждении тех законопроектов, которые, в принципе, пытаются, как это подает власть, определять правила игры на годы вперед. Вот ситуация была именно с этим законом именно такая. Его приняли, его подали до последнего момента, хотя говорить о этом законопроекте начали летом, и я сам встречался с целым рядом народных депутатов, пытался выяснить, о какой же редакции закона в конце концов будет идти речь.
Но... И вообще о чем там и будет чем, идти да, речь? Я помню первый день, когда только появилась инфа о том, что в РНБО разрабатывается, по-моему, это даже Турчинов в одном из интервью
да,
сообщил,
от
да,
него
что
пошла
мы...
информация.
Что мы разрабатываем сейчас некий законопроект, начали обзванивать все фракции, все возможных депутатов, все возможные парламентские комитеты, нигде ответа нет. Какие-то размышления вокруг да около и никаких тезисов.
Более того, не было понятно, каким, собственно, языком мы будем описывать реальность, которая сложилась в зоне конфликта. Как будут называть военную операцию, которая до этого называлась антитеррористическая операция. Даже по этому пункту, в общем-то, одному из самых краеугольных, не было окончательного понимания. Я встречался там, с депутатами от Народного фронта, они говорили об освободительной операции, потом говорили о военной операции опять-таки. Ну вот, в итоге имеем то, что имеем, в итоге имеем законопроект относительно, который принят, как мне кажется, с нарушениями, включая кнопкодавство.
Ну да,
да
что
вот,
ж классические, кнопкодавство
все классические
налицо.
Болезни украинского политикума вокруг этого закона в очередной раз проявились. Общество, на мой взгляд, фрустрировано, оно недовольно тем, как это произошло. Причем как те, кто являются, на их взгляд, национально сведомыми, национально ориентированными, так и тех, кого принято там, считать более умеренными, более либеральными. То есть недовольны многие, недовольны практически все, но закон был принят, и сейчас такое ощущение, что все смирились уже с этим, поскольку понедельник... стухла эта немножко политическая волна, и надо начинать, наверное, разбираться, собственно, в какой реальности теперь мы оказались, и как хорошо эту реальность этот закон описывает.
Во-первых, да. Этот законопроект, который законом еще не стал, а станет только после второго чтения, а до второго чтения обещают обсуждение и внесение поправок, называет Россию страной-агрессором.
Да.
На четвертом...
Это мы знаем, что это в закон попало, а пункт о Минских соглашениях буквально там в последний момент, ну, за день до окончательного голосования, были убраны из закона абсолютно все ссылки на Минский процесс. И, как мне кажется, то есть, в принципе, да, эту позицию критикует Россия, и поэтому кажется, что это такая перемога, раз эту позицию критикует Россия. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь есть недостаток очень большой. Недостаток связан с тем, что, как известно, вот урегулирование конфликта, вообще вот обсуждение конфликта, попытка найти какое-то его разрешение, оно у нас по факту идет в двух разных плохо пересекающихся плоскостях. Одно — это переговоры в Минске, на котором подвешены очень многие вопросы, которые волнуют огромное количество людей. Это и обмен пленными, и прекращение огня, и отведение вооружения, и так далее, и так далее, и так далее. То есть оно касается. И по факту то, что в законопроекте нет ссылок на Минские соглашения, ну, мне кажется, неправильно, потому что это дает возможность многим народным депутатам, мы тоже это слышали, многим политикам говорить о том, что все, что происходит в Минске, вообще это тоже незаконно, неизвестно, кем ратифицировано, и, в принципе, Украине не стоит обращать на это внимание. Ну, елки-палки, ну, а какие у нас есть другие механизмы сейчас? Хоть какое-то... прекращение горячей фазы войны. Но пока ничего, кроме Минска, не придумали.
Да, и вот противники, собственно, минского процесса и противники того, что да, там их подписывали боевики, они говорили о том, что не может в украинском законе быть ссылка на тот самый документ или те самые договоренности, которые были подписаны теми самыми боевиками, потому что таким образом мы их легализируем. И легализируем, в общем-то, вообще весь этот процесс. Но в итоге из текста законопроекта «История про Минские соглашения» был
убран. Сами слова убрали,
однако,
да.
Однако смысл-то остался.
А все осталось прежним. То
вот
есть в том-то
игра,
и дело, что...
Игра, знаешь, на...
Игра в слова. Прежде всего идет игра в слова, и одной стороной в этом законе мы вроде как признаем часть реальности, то, что хорошо однозначно, Россия действительно агрессор, территория оккупирована, а с другой стороны вот какая-то вот неудобная часть правды, она опять же этим законом обходится. То есть такой лукавый немножко закон, который, ну, на мой взгляд, этим в первую очередь плохо. Ну и остается очень много вопросов, а как же, собственно, власть будет пытаться создавать вот этот новый орган, которому в зоне конфликта в Луганской и Донецкой областях теперь будут подчиняться в том числе и военно-гражданские администрации.
Да, тут стоит отметить, что будет некий штаб, который, как же он называется, общий... Не вспомню сейчас. Просто...
Оперативного команда? Нет, я да, тоже, честно говоря, точно не помню, как все это выглядит.
Объединенный оперативный штаб, да?
Да.
Значит, так вот, к нему, то есть до этого у нас-то официально антитеррористическую операцию может проводить лишь СБУ, и фактически СБУ руководило, хотя по факту там были военные. В данном случае объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины будет, и ему будут, как я понимаю, исходя из логики этого законопроекта, подчиняться военные, подчиняться там...
Военно-гражданские администрации.
Администрации, которые будут по-другому названы, нет?
Непонятно. Тут тоже вот те вопросы, которые сейчас подвисли, да, и много уже говорили, были какие-то пилотные попытки проектов просчитывать объединение этих военно-гражданских администраций, но сейчас по факту создается еще одна контролирующая структура, которая будет каким-то образом руководить вроде как военной частью этих военно-гражданских администраций, а все гражданские вопросы, наверное, останутся на местах, то есть не подчиненные какому-то общему штабу.
Ну вот, знаешь, читаю, например, главного редактора издания «Цензор» Юрия Бутусова, вот он отмечает еще там в статье 10 этого законопроекта, прописано, прочитаю. Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях та виїзду осіб, переміщення товарів з них, режим уздовж лінії розмежування визначається з урахуванням безпекової ситуації начальником об'єднаного оперативного штабу, ну і так далі. Тобто, а как будут въезжать, выезжать люди, граждане, окей, будут определять этот штаб, как будет вывозиться или перевозиться товары. Соответственно,
да,
мы
да.
говорим о так называемой контрабанде, хотя, ну, на самом деле, не контрабанда,
ну, я
да,
думаю, не совсем.
Перемещение, значит, товаров.
Вот это очень важный момент. И этот важный момент был понятен еще летом, когда обсуждали этот законопроект. То, что по факту вдоль линии разграничения этот закон дает возможность оперативному штабу, ну или, грубо говоря, стране устраивать зоны с разными режимами функционирования. То есть где-то будут разрешать проезд людей, провоз грузов, где-то наоборот будет вводиться зона военной операции, где, возможно, даже комендантские часы, что на самом деле очень сильно беспокоит жителей прифронтовых территорий. Да? Вот. И вот тут получается украинское военное командование, вертикаль власти получает такую свободу маневра. То есть где-то попробуют упростить, либерализировать передвижение людей, передвижение товаров, где-то наоборот, все очень сильно заморозить. Естественно, это будет зависеть в первую очередь от военной обстановки, от того, насколько напряженная будет ситуация в зоне конфликта, в тех или иных населенных пунктах. Потому что мы знаем прекрасно, да, что на линии разграничения есть территории, где, к счастью, там месяцами, а то и годами вообще никто не стреляет, а есть территории, где идут постоянные обострения.
У нас слушатель есть, подсказывает режиссер. Алло, здравствуйте.
Да, доброго здоров'я вам бажаю, Сергій Російськомовний із Києва.
Та, здравствуйте, Сергій.
Я хочу вас заспокоїти. Вчора на громадському радіо була любопитніша передача, это с половины первого до часу. А то, как клана Украина руководят фракцией Верховной Рады, как я называю ее. И действительно, учитывая то, что следующий год-то будет предвыборный, а Петро Алексеевич наверняка захочет остаться еще на второй срок. Не кажется ли вам, что ОПА-блок надавит на Петра Алексеевича, чтобы он внес вот в этот самый закон-то поправки? Ведь, как у нас известно, есть закон, а есть еще подзаконный акт.
А каких
вот
поправок вы опасаетесь, Сергей? Каких поправок вы опасаетесь со стороны оппозиционного блока?
Поправки, вот хотя бы по поводу самоуправления. Это ж надо, чтобы хотя бы 6 миллионов человек проголосовали в парламенте, а тут их вот с точки зрения нынешней...
Я поняла, ваш вопрос, не опасается ли наш гость Андрей Дегтяренко, что оппозиционный блок перед выборами, собственно, надавит на президентскую фракцию в парламенте для того, чтобы внести желаемые поправки?
Да, и на самом деле опасаться можно всего чего угодно. У нас система власти, мне кажется, абсолютно сейчас разболтанная, несмотря на постоянные попытки Петра Алексеевича укреплять эту вертикаль. Обычно он все это делает, как мы видим сами, созданием дополнительных ведомств, министерств и вот штабов целых. Но все-таки, особенно по парламенту, это очень хорошо видно. Действительно, власть находится в постоянно таком динамическом состоянии. И, но очень важный момент. Все-таки мне кажется, что законопроекты подобного рода, которые относятся к зоне конфликта, в меньшей степени зависят от всей этой политической предвыборной конъюнктуры, а в большей степени зависят от давления, в том числе и западных партнеров, поскольку ситуация достаточно взрывоопасная, и все боятся, что конфликт перерастет из такой локальной фазы, полузамороженной, в более горячую и распространится даже на другие территории. Речь идет не только о военном противостоянии, просто, ну, всем хочется максимально, да, вот, сдержать эту экспансию России хотя бы на том уровне, на котором она есть сейчас. И поэтому я думаю, что все вопросы, которые касаются общеевропейской, да и, наверное, общемировой ситуации, ситуация в Донбассе, в первую очередь, имеет отношение ко всем этим процессам. Тут уже вряд ли должна зависеть исключительно от какой-то политической конъюнктуры. Но вот есть вещи, которыми нельзя размениваться, поскольку, ну, украинская безопасность от этого зависит в первую очередь. Не думаю я, в общем-то. Не боюсь я каких-то манипуляций со стороны оппозиционного ли блока, других каких-то оппозиционных сил, там, не знаю, радикальных сил и так далее. Но это не тот процесс. На самом деле Украина-то не в одиночку ведет эту войну оборонительную. Она не смогла бы ее вести без поддержки США и других стран. Поэтому нет.
Так, давай еще разбираться дальше с ключевыми позициями. Так, Россия названа агрессором, оккупированные территории названы оккупированными территориями, а операция АТО названа...
Военной, насколько я помню, операцией. Да.
Военной операцией, декларация о том, что будет создан некий объединенный штаб, которому будут подчинены все органы власти, как гражданской, так и военной на местах. Что еще?
Да, по ключевым пунктам, наверное, все. Но нужно вспомнить, что еще был продлен статус, особый статус Донбасса.
Это уже второй закон. Также уже был проголосован в
пятницу. Еще одна параллельная реальность, в которой мы находимся, поскольку сейчас мы, ну, скоро будем, наверное, находиться в зоне действия двух законов. Вот, и тут нужно хорошо разбираться юристам, где эти два документа могут вступать в противоречие, поскольку здесь могут быть всевозможные и лазейки, и всевозможные вопросы.
О чем нам говорит вот второй закон? Потому что, ну, насколько я понимаю, он продлевает просто там действие того же закона, по которому страна жила 3 года.
Да, да, но у нас вроде как появился новый закон, и мы уже должны переходить на новые рельсы, и непонятно, собственно, не будет ли прекращен вот этот закон об особом статусе Донбасса после того, как выйдет этот вот закон с длинным названием, который мы сейчас называем законом о реинтеграции Донбасса. Ну вот еще тоже такой момент, о котором часто говорят, о том, что оккупированные территории, речь идет о Донбассе, о Крыме как-то люди начинают потихонечку забывать, и в законопроекте тоже
ну
слова,
да,
в общем-то,
кстати,
про Крым
вот,
нет.
Вот в этом же отдельная история, да, почему нет Крыма.
То есть, многие представители правых сил радуются, что в законопроекте не упомянуты Минские соглашения, но, по-моему, вот это вот как раз весь набор ключевых вопросов — это смещение фокуса внимания от Крыма и максимальное приближение его на оккупированные территории Донбасса, вот которые, собственно, которым Россия постоянно подталкивает Минский процесс, здесь этот законопроект полностью им соответствует.
Андрей, а ты разбирался, в чем вообще тогда суть реинтеграции? Где же там в этом всем та самая реинтеграция?
Ее там нет. То есть есть декларативные моменты, которые связаны с тем, что на Россию, на оккупационные власти, ответственность за происходящее на оккупированных территориях полностью возлагается ровно до того момента, пока Украина не получает контроль над неконтролируемой частью Украино-российской границы, и после этого не проводятся выборы на этих территориях. То есть, по факту, о том, как это будет происходить, какая-то дорожная карта в этом законе отсутствует, к сожалению. Вот. И самое главное, это вот если опять вернуться к тому, что мы сейчас вроде как находимся в новой реальности, которая должен описывать новый закон, и он должен давать нам какую-то надежду на разрешение этого конфликта, на прекращение войны. Вот, к сожалению, всего этого в законопроекте нет. Это повторение фактически всего того же, что было выписано в законе об особом статусе Донбасса. То есть это показывает очень, на мой взгляд, опасную и тревожащую вещь о том, что, собственно, вот этой вот дорожной карты, понимание, как мы можем достичь всех этих процессов, вот пока в украинском обществе понимания нет, нет его в украинском политикуме, и, по сути, власти, этот закон, да, этот закон вот является таким паллиативом, то есть еще одним таким, не знаю, костылем, да, что ли, который позволяет на какое-то время не завалиться всей конструкции, которую власть выписывает относительно видимости разрешения этого конфликта. На самом деле никакого разрешения нет. Мы ближе на шаг, ни на шаг, наверное, не стали. Нам легче понимать, что происходит благодаря этому закону. То есть, да, признали Россию агрессором, уже хорошо. Ну и все.
Меня вот еще совсем мне непонятно, а что же будет теперь с термином и со всеми производными, вышедшими от этого термина, терроризм. То есть фактически мы наконец-то войну-то назвали войной,
а террористами террористов не назвали, ты хочешь сейчас продолжить, да?
А я не уверена, что это террористы.
А никто не уверен, в этом вся и проблема.
Что делать с теми людьми, которые, ну, или даже с людьми-то ладно, которых там власть называла все эти там четвертый год террористами, хотя, по сути, они воюющая сторона, да?
Вот, то есть, так или иначе, это комбатанты.
Да, что делать с теми людьми, которые осуждены по 258-3? Вот это статья Уголовного кодекса, которая не дает мне все эти годы покоя. Это статья, по которой судят многих людей, боевиков с той стороны, да, или участников боевых этой действий с той стороны, это статья о террористическом угрупировании, участи в нем и так далее и тому подобное.
Я знаю, как это происходит юридически. Как правило, не по одной только этой статье их судят. Есть еще статья о посягательстве на державный строй, на участие в незаконных вооруженных формированиях и так далее. Вот по совокупности дают определенные сроки.
Но там вот есть все-таки, когда исключительно 258-3, и очень часто суды осуждают по ней, а часто и говорят, что нет, потому что лазейка-то в чем происходит? Что у нас в стране на четвертый, опять-таки, год антитеррористической операции нет понятия терроризма.
Ну, потому что по международным нормам нельзя назвать вот то, что происходит там, борьбой с террористическими организациями.
Вот
на международном уровне
это
происходит, это идет в конфликт с международным правовым полем. Вот. И, собственно, здесь, мне кажется, все правильно. То есть это хорошо, что этих людей не назвали террористами, потому что потом
так
в европейских судах... Ну, называли раньше, я имею в виду в законе. В законе этого нет.
Да, мне вот просто интересно, что же будет с этими всеми приговорами?
Ну, не знаю. Я, честно говоря, думаю, что людям будут просто менять статьи. То есть либо убирать те части приговоров, которые касались террористической деятельности, оставят то, что касалось участия в незаконных вооруженных формированиях, а там 90% точно идут по этим двойным статьям. Ну и самое главное, это тоже такой неприглядный факт войны. Эти люди все, как правило, находятся, ну большая часть из них находится в списках на обмен. То есть этих людей осуждают для того, чтобы потом обменять на пленников с украинской стороны. Другой вопрос, что в 2017 году ни одного официального обмена не состоялось. Это тоже очень удивительная ситуация. С сентября 2016 года не было ни одного официального обмена. Неофициально людей достают из тюрем, обменивают. Это тоже ни для кого не секрет. Ну вот такая искривленная реальность, в которой мы живем. И все, что касается правового обеспечения, законодательного обеспечения, оно является точно таким же кривым, как и вот все костыли, с помощью которых пытаются хоть как-то удерживать порядок в этой зоне конфликта. Это касается абсолютно всех вопросов, начиная от наименования терроризм, антитеррористическая операция, военная операция, агрессия, не агрессия, заканчивая какими-то механизмами, которые тоже идут в обход всех возможных норм, но позволяют хоть как-то удерживать ситуацию. Тяжелое время мы живем.
Не знаешь, долучают какие-то общественные организации, возможно, к работе в комитетах для того, чтобы уже вносить поправки.
Ну, возможно, какие-то и включают, но я слышал огромное количество негативных высказываний от достаточно известных и влиятельных общественных организаций, которые так или иначе помогают все это время зоны конфликта, и где они говорят: ребята, нас никуда не приглашали, мы ни с кем этот законопроект не обсуждали.
Да, вот я помню, мы точно говорили об этом из Донбасса,
конечно,
и так далее. И вот сейчас неизвестно, не знаешь,
вот сейчас хотелось бы верить в то, что уже задним числом хотя бы власть начнет работу над ошибками. Но точно так же я знаю из, скажем так, неофициальных источников, что на самом деле даже вот вопросы, проекты и дорожные карты реальной реинтеграции обсуждаются властью, и даже работают двух- и трехсторонние группы, включая российских участников, которые неформально продолжают устраивать встречи и каким-то образом просчитывают различные комбинации. Это плохо, в первую очередь, в каком смысле? В том, что мы все от принятия решений, как всегда, отдалены, да, равно удалены, вот, и подозреваю, что еще пройдет какое-то время, несколько месяцев, может быть, годы, когда, опять же, на общество вывалят очередной недоделанный сырой документ с большим количеством противоречий внутри, который точно так же с боями в драматических условиях, с дымовыми шашками и, дай бог, без трупов хотя бы будут приниматься Верховной Радой, и мы вновь опять окажемся в какой-то новой реальности, к которой нужно будет привыкать, включая новые наименования, включая новые правила игры.
Спасибо большое. Андрей Тихтеренко, редактор программы «Донбасс Реалии», «Радио Свобода», был гостем нашей заключительной студии сегодняшней дневной программы «Киев-Донбасс». Спасибо, что нашел время.